Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время за рулем» в повторе.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Ухудшение погоды в Черном море мешает поисковым работам на месте катастрофы самолета А-320. В секторе Газа в столкновениях между боевиками Хамас и Фатх погибли 3 человека. Президент России Владимир Путин возложил венок к вечному огню у могилы неизвестного солдата. В Кремле Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и пообещал, что государство будет делать все возможное для решения их социальных проблем. Завтра в России и других странах СНГ пройдут торжества, посвященные Дню Победы. Сегодня 61-ю годовщину победы над нацизмом отмечают в европейских странах. В Петербурге свыше 100 человек вышли на митинг, организованный в рамках Международного дня солидарности антифашистов, учрежденного российскими правозащитниками. Среди манифестантов – активисты партии «Яблоко», молодежного движения «Оборона», правозащитного общества «Мемориал». В последние месяцы в Петербурге была совершена серия нападений и убийств по националистическим мотивам, говорит организатор митинга, член Федерального совета партии «Яблоко» Антон Морозов.
Мы видим корень проблемы с нацизмом и расизмом именно в позиции российской власти. Нас не устраивает, какой у нас суд, замечательная судебная система, что она делает исключительно то, что власть говорит. Поэтому вот эти вот мягкие приговоры, волна которых прошла в последние месяцы, когда за убийство таджикской девочки неоправданно маленькие сроки виновные получили. Многие вообще уходят от наказания. Просто власть должна прекратить замалчивать это явление.
Заявил Антон Морозов. В Веденском районе Чечни, недалеко от села Агиш-Батой, при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий, сообщает Интерфакс. В Грозном, на территории одного из подразделений МВД, произошел взрыв. Осколочное ранение получил офицер милиции. В центре Грозного несколько тысяч человек провели митинг памяти первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Траурное мероприятие в республике продлятся 3 дня. Ахмад Кадыров погиб 9 мая 2004 года. При взрыве на стадионе. Расследование теракта еще не завершено. Грузия проводит консультации с Украиной о выходе из СНГ. Президент Саакашвили заявляет, что не намерен принимать одностороннего решения по данному вопросу. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
После запрета на импорт в Россию грузинских вин, минеральной воды, цитрусов и фруктов, грузинские политики вновь заговорили о необходимости выхода из Содружества независимых государств. О необходимости предварительных консультаций с другими государствами Содружества заявил государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе. Дело в том, что в рамках СНГ действуют различные льготы. Например, если гражданин Грузии, скажем, бизнесмен, хочет поехать без визы в Белоруссию, то он может это сделать до тех пор, пока Грузия находится в СНГ. Таким образом, мы либо должны остаться в СНГ, либо выйти из Содружества, но заключить двусторонние соглашения со странами, членами СНГ, о безвизовом режиме и режиме свободной торговли. Естественно, в первую очередь имелись в виду консультации с Киевом, поскольку в Грузии надеются, что продукцию, ввоз которой запрещен на территорию России, удастся перенаправить в Украину. Министр иностранных дел Гела Бежуашвили заявил журналистам, что такие консультации уже идут и продвигаются довольно успешно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Сочи создан штаб по техническому содействию подъема бортовых самописцев, разбившегося 3 мая под Сочи самолета А-320. На месте авиакатастрофы, в которой погибли 113 человек, специалисты провели гидросъемку морского дна. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков.
Радио «Свобода». Новости.
Ухудшение погоды в Черном море мешает этим поисковым работам. Сообщается об усилении ветра и штормовом предупреждении. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Из зоны, где были зарегистрированы сигналы радиомаяка бортовых самописцев, выведены все посторонние корабли. Они направлены на поиски тел погибших вдоль побережья. Число неопознанных жертв авиакатастрофы за прошедшие сутки сократилось до 4. Всего найдено 51 тело погибших. Похороны тех, кого удалось опознать, прошли в минувшие выходные в Армении и в Сочи. Все родственники погибших уехали из Сочи, сдав анализ крови на ДНК. Он будет использован использован для идентификации тел погибших, если они будут найдены. Игорь Левитин, председатель госкомиссии, сообщил, что государство выделит компенсацию родственникам российских пассажиров рейса «Ереван-Адлер». Она составит 100 тысяч рублей. Кроме того, администрация Сочи выплатит семьям сочинцев, погибших в авиакатастрофе, по 500 тысяч рублей. Компания «Армавиа», которой принадлежал аэробус А-320, должна произвести страховые выплаты в размере 20 тысяч долларов за каждого погибшего пассажира. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Президент США Джордж Буш предложил кандидатуру генерала Майкла Хайдена на пост директора Центрального разведывательного управления. Кандидатуру преемника Портера Госса, который подал в отставку на прошлой неделе, вызывает критику в Конгрессе. Законодатели озабочены тем, что во главе гражданского ведомства, каким является ЦРУ, может быть назначен военный. В числе сомневающихся в правильности выбора президента есть и члены Конгресса от республиканской партии Джорджа Буша. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. Как сообщается, перестрелка произошла недалеко от Хан-Юниса. Это наиболее серьезное столкновение между боевиками соперничающих палестинских группировок, после того, как «Хамас» опередил на выборах «Фатх» и сформировал правительство палестинской автономии. Глава правительства, один из лидеров «Хамас» Исмаил Хания, заявил. Прошу прощения за техническое.
Я буду продолжать следить за ситуацией и вместе с президентом Махмудом Аббасом делать все возможное, чтобы не допустить бунта и повторения подобных событий в будущем.
Представитель ФАТХ со своей стороны Махет Мигдад отметил.
Я хотел бы сказать членам ФАТХ, которые участвовали в этих столкновениях, необходимо сплотиться и урегулировать все разногласия. Мы должны взять на себя ответственность за будущее палестинского народа, даже когда кто-то пытается уклоняться от этой обязанности,
сказал представитель ФАТХ. Главная новость этого часа: в европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а также Алексей Гаврилов, в недавнем прошлом директор государственного унитарного предприятия «Мострансконтроль». И говорить мы сегодня будем о спецстоянках или о штрафных стоянках, которыми ведает эта организация, и об эвакуации автомобилей с московских улиц за неправильную парковку. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Алексей Павлович.
Добрый день.
Добрый день.
Итак, уже больше полугода прошло с тех пор, как эвакуаторы снова стали увозить с московских улиц неправильно припаркованные автомобили. Правда, теперь сама эвакуация стала бесплатной, равно как и первые сутки на штрафной стоянке. Как вы полагаете, уважаемые гости, чего хотели добиться московские власти, возвращая эвакуаторы в новом качестве? Алексей Павлович Гаврилов, прошу вас.
Ну, прежде всего, власти добивались того, чтобы, скажем так, уменьшить затруднение продвижения транспорта по основным магистралям города. В основном это коснулось центральной части, то есть Садовое кольцо, небольшие улочки, по которым невозможно проехать из-за неправильно запаркованного транспорта. Так как парковочных мест недостаточно, особенно в центральной части, то было принято решение проводить эти работы за счет бюджета города.
То есть эвакуаторы теперь стали бесплатными. Вот этой мерой чего добивались власти? Какие ошибки, может быть, хотели исправить?
Ну, именно, скажем так, что парковочных мест не хватает, и в этом присутствует именно вина города, так как не построены паркинги, возможно, в центральной части это невозможно именно как вот из-за архитектуры, из-за исторически сложившихся каких-то тенденций, то именно вот освободить проезжую часть за счет именно города, за счет бюджета.
Давайте я попробую дополнить, почему эвакуаторы вернулись на дороге. В общем, понятно, Алексей Павлович достаточно подробно об этом сказал. Но почему вернулись именно в бесплатном варианте эти эвакуаторы? Так бы сказал бы от имени множества автовладельцев ненавистные эвакуаторы. Да, беда была бы, если бы они вернулись опять в платном варианте. Ведь вы же прекрасно понимаете, что 1809, если не ошибаюсь, Алексей Павлович меня поправит, рублей.
И 20 копеек.
Еще 20 копеек. Какие безумно точные расчеты. Я же представляю, кто-то две ночи сидел, корпел над вычислением этих 20 копеек. 1809 рублей за эвакуацию, плюс 52 рубля, да, Алексей Павлович, если не ошибаюсь?
70 копеек 70 за хранение на специализированной стоянке в час.
В час, на... Заметьте, друзья мои, час, не сутки 52 рубля, а именно час. Ну, порой эта сумма обходилась за хранение. Мы говорим за удержание транспортного средства на стоянке и за эвакуацию. Это порой была сумма, равная как минимум 2-2,5-3 тысячам рублей до тех пор, пока собственнику или его представителю не давали возможность машину забрать со стоянки. Поэтому, если бы нам власти полгода назад... не вернули эвакуацию в бесплатном виде, нужна ли она нам вообще, об этом мы еще поговорим, но если бы они не вернули ее в бесплатном виде, я думаю, что вопрос надо было, конечно, ставить бы не так, чего они добились, что они предотвратили тем самым, они предотвратили, видимо, народные восстания, волнения, как минимум всенародный бунт из тех, кто сегодня сидит за рулем, или благодаря властям, вот в тот бы день, когда машину эвакуировали за рулем, бы уже бы не сидел. Ведь известный случай, я думаю, что Алексей Павлович меня поддержит, он тоже, наверное, вспомнит еще, поскольку в недавнем прошлом, в недавнем его прошлом все это было, ведь люди не сразу могли найти собственные автомобили, поскольку информация поступала не всегда вовремя. И когда приходила из какого-нибудь общественного фонда информация к собственнику машины, что у него за хранение машины настучало 412 тысяч рублей, вот человек заканчивал жизнь самоубийством.
У нас есть звонок. Валерий Аркадьевич из города Королева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, тут по поводу этих эвакуаторов всегда, вот когда слышишь передачи, задача решается по факту. Есть проблема, ее надо эвакуировать. А если решить с другого конца, проанализировать организации всевозможные и решить, так сказать, вывод их за пределы Садового кольца, может быть, и дальше. Прикиньте, вот даже те же склады какие-то, товарные, нетоварные, промтоварные, продовольственные, и еще куча организаций. Просто здесь серьезный радикальный анализ. То есть максимум организации вывести из центра Москвы за пределы кольца, а может быть и подальше.
Да, вы абсолютно правы в таком подходе к проблеме. Более того, в Кодексе административных правонарушениях, а именно под его санкции мы попадаем, именно под санкции статьи 12.19, когда ставим машину, препятствуя движению других транспортных средств. Так вот, в Кодексе административных правонарушений сказано, что органы ГИБДД, в частности, рассматривая дела об административных правонарушениях, обязаны выяснять причины и условия, способствующие совершению правонарушения. Ну, представьте себе какого-нибудь сотрудника ГАИ, который сидит, ломает голову. Собственно, почему же это вдруг люди ставят машину под знаком там, где, ну, в общем, ставить-то как бы и нельзя. Да и в соседнем месте тоже нельзя, потому что места соседнего просто нет. Понятно, что выяснять причины и условия, способствовавшие совершению нарушения, бессмысленно, они всем известны, но ведь кодекс предусмотрел это не случайно. Он предусмотрел не только для того, чтобы просто вот выяснить и забыть, а для того, чтобы устранить эти причины. К сожалению, у нас этим в городе, не знаю, как во всей стране, но в городе у нас этим никто не занимается.
Ну и с другой стороны, все предприятия, которые находятся в центральном округе, в центральной части города, они свои отгрузки продукции, прием товаров на склад производят в основном в ночное время, когда не действует знак, что въезд в центральную часть города ограничен транспорту, ну, более 1000 тонн. Соответственно...
Более одной тонны.
Они правильно запаркованные машины, если посмотреть даже по Садовому кольцу, это, как правило, легковые частные автомобили.
Алексей Павлович, ну, обратите внимание, вы правильно сказали, что вы сказали 1000 тонн, да, ну, в общем, 1000 килограммов. Но ведь получилось тоже большое недоразумение вышло именно с этим распоряжением столичного мэра по поводу запрета въезда в третье транспортное кольцо. У нас нельзя въезжать газелям, потому что у них там свыше 1000 тонн грузоподъемность, но можно въезжать бычкам, потому что у них 950. Вот такая глупость. Хотя бычок — это машина куда более мощная и солидно выглядящая, чем газель. А что бычок берет 4 тонны на борт, что газель берет 4 тонны на борт?
4,5 тонны грузоподъемность.
А есть грузопассажирские варианты 950 килограммов, да. И вот ему, оказывается, можно въезжать в город. Чего власти добились? Да, собственно, ровно счетом ничего. Но у меня к вам вот какой вопрос. Все-таки, насколько я понимаю, несколько организаций, занимавшихся эвакуацией неправильно, и в том числе неправильно припаркованных автомобилей, мы должны говорить, что эвакуация предусмотрена не только за неправильную парковку, но и за, так сказать, отступая от темы, за пьянку за баранкой, отказ от освидетельствования, отсутствие документов, ну и же с ними. Так вот, насколько я понимаю, именно несколько организаций, занимавшихся эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей, были в свое время столичным мэром в чем-то обвинены. Конкретно не было сказано в чем, просто в связи с тем, что было много жалоб. На что мы до сих пор так и не поняли. Скажите, вот если не вашу организацию, то организацию, занимавшуюся подобной деятельностью, в чем же все-таки обвиняли полтора года назад, закрывая вас как организацию, действующую вот в рамках эвакуации неправильно припаркованных автомобилей?
Ну, обвиняли обе организации в равной мере. Значит, одна из причин обвинения была это о том, что большие очереди на стоянках, ждем, когда заберем транспорт. Вторая, ну, которая громко не озвучилась, это было то, что на местах произведения работ работники наших организаций, то есть водители эвакуаторов, сотрудники ГИБДД, получали мзду с автовладельцев, дабы не вести машину на штрафстоянку или спецстоянку, а получить ее на месте.
Спасибо, Алексей Павлович.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчека «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баве. В передаче участвуют Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, и Алексей Гаврилов, в недавнем прошлом директор ГУП «Мосттрансконтроль». Нам дозвонился Николай Николаевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, вы слышите?
Да.
Да, вот у меня был случай такой. Я попал в аварию на Бескудинском бульваре. Там меня подрезали, не знаю, с какой целью, разворачиваться так прямо перед моим носом. Вот, попали в аварию. Значит, нас забрали на экспертизу, увезли того водителя и меня тоже. Мы там чуть ли не до утра торчали, пока нас там проверили на это самое, на алкоголь. Вот, ну, все проверили, все нормально. Приезжая, машины моей нету, забрали на парковку. А там, я не помню сейчас, правда, это 3 года назад было примерно, где-то 400 рублей в день, кажется. Там каждый час там начисляют много. Я чувствую, пока эта канитель будет длиться, много денег набежит. Я пришел в ГАИ, это вот низ Лихоборы, и сказал, дайте мне справку, я машину заберу. Вот, мне, значит, там, говорит, справку не дадим, пока следствие не закончится. Думаю, ну, следствие закончится, потом там такая сумма набежит, что машину не заберешь.
Николай Николаевич, ясна ваша позиция. Виктор,
да, вопрос понятен, Николай Николаевич. Дело в том, что не вправе сотрудники ГАИ задерживать машину с помещением ее на спецстоянку. Для этого есть так называемые в народе криминальные стоянки при каждом УВД или при каждом отделении милиции, если отделения богатые. Очевидно, что на кодекс административных правонарушений не предусматривает задержание транспортных средств за то, что они участвовали в аварии. Но ваша машина, конечно, как вещественное доказательство, как орудие совершения правонарушения, могло быть признано доказательством по делу и быть направлено на экспертизу. В этой части как бы все законно. Другое дело, что никто не вправе был требовать с вас за хранение этих денег. Практику такую порочную потихонечку в Москве прекращают, хотя такие случаи еще как бы имеют место быть.
А, пожалуйста, можно еще скажу там слово, самое главное скажу сказать? Алло.
Да, скажите, пожалуйста.
Конечно. Да. Дело в том, что я писал, когда без справку, я говорю, ну дайте машину забрать. Я говорю, 1000 рублей вам даю. Он говорит, ты чего с 1000 рублями ко мне? Пошел вон. Я ему дал $100, он мне дал справку. Так машину я забрал, ее ограбили. Запаску забрали у меня там на стоянке.
Игорь Ильич, надо было составлять акт на стоянке, акт о том, в каком состоянии находится ваша машина, и в порядке гражданского производства обращаться с исковым заявлением в суд. А то, что вы дали $100, молите Бога, что вы сами не попали туда же, куда же могла попасть, куда попала уже ваша машина.
Ну, такие автомобили после аварии очень редко попадали к нам на стоянки. Именно в тех случаях, когда при отделах ГАИ или при УВД данного округа либо не было криминальной стоянки, либо на ней не было мест. Значит, ну, то, что какие машины оказывались у нас на стоянке, ну, во-первых, они все возвращались владельцу в полной сохранности, и если бралась с владельца плата за хранение, то это было его добровольно, то есть мы были неуполномочены взимать какую-то плату. Значит, когда владелец обращался, с ним заключался какой-то договор именно на добровольное хранение, и, как правило, это ограничивалось не более 50 рублей в сутки.
Василий Павлович, скажите, пожалуйста, почему, может быть, это вам известно, отобрали вот эту вот работу по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей, но оставили вам при этом, ну, вашей организации, которую вы раньше возглавляли, Мострансконтроль, оставили работу по эвакуации автомобилей за остальные нарушения ПДД, вот о которых я уже говорил в начале программы. Почему вот так? Вот жульничать сложнее оказалось именно вот в той части, где эвакуируется машина за управление в нетрезвом состоянии, поэтому эту работу вам оставили, и сложнее. Вот в чем дело? Почему как-то половинчато подошли? Вот за это мы вот можете вот в этой части работать, а вот в этой мы у вас отбираем эту работу. В чем дело?
Тут, наверное, вернемся вот именно к источникам финансирования. Дело в том, что все-таки город, правительство города ощущает свою вину за нехватку парковочных мест.
Поэтому... Это есть подтверждение косвенной собственной вины? Вы считаете?
Я думаю, да. Потому что мест парковочных не хватает. В центральном округе не построено достаточно паркингов многоэтажных или подземных.
Василий Павлович, если бы правительство Москвы чувствовало свою вину, наверное, бы сделало бесплатной не только эвакуацию, не только первые сутки хранения, но и вторые. А заметьте, если я неправильно помню, вы поправите меня, вторые сутки все-таки это 40 рублей, и заметьте, не за сутки.
А за час.
Третий
уже 80.
Третий уже 80, и вы хотите сказать о том, что при таких сумасшедших расценках правительство Москвы насаждая их, чувствует свою вину, простите, за 80 рублей в час вину?
Ну, это, скажем так, ограничительная мера, дабы специализированную стоянку не превращать просто в стоянку для городского транспорта.
А вы думаете, большое удовольствие людям знать, что стоит где-то их машина, они не могут ею пользоваться, при том, что они приехали к магазину явно для того, чтобы потом, после совершения покупок от этого магазина, на ней же и уехать?
Ну, тем не менее, действия знака они нарушили, поэтому так. Ну, соответственно, по статьям, когда водитель в нетрезвом состоянии, нет регистрационных документов, тут вина только водителя. Поэтому, скажем так, все расходы за помещение, хранение ложатся уже на водителя именно по старым расценкам на прежней стоянке.
Нам дозвонилась Раиса Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Раиса Николаевна.
Добрый день.
Добрый день.
Никому ведь не секрет, что в Москве, наверное, миллион ларьков, палаток, правильно? И к ним в течение дня непрерывно подвозят товар. А раньше товар подвозили железнодорожным транспортом для магазинов. И поэтому, вот пока эти ларьки все не уберут, все так и будет.
Или второй вариант, пока к ларькам не проложат железную дорогу.
Я сама была много раз свидетельницей того, как эвакуаторы массово увозят автомобили, скажем, с Садового кольца. И тут же на месте эвакуированных машин паркуются новые. То есть работы эвакуаторов не просто хватает, а это процесс просто-таки бесконечный. Как говорится, таскать не перетаскать. Но не свидетельствует ли это о том, что подобный способ борьбы с неправильной парковкой, мягко говоря, малоэффективен?
В данной ситуации да, потому что эвакуация бесплатна, хранение бесплатно. Единственное, человек чем тратится, это поездка, ну, в лучшем случае, на метро, в худшем, на такси, до отделения ГИБДД и потом до стоянки. Кстати, когда эти работы проводились именно за счет нарушителя, то, ну, скажем так, на освободившиеся места новый транспорт приезжал уже, ну, скажем так, с большей опаской и не так быстро забивались дороги.
А нужны ли вообще в этом случае штрафные стоянки? Может быть, есть какие-то более эффективные способы решения проблемы? Например, просто достаточно высокий штраф за парковку в неположенном месте. Например, в Нью-Йорке вот люди часто оставляют машину за много кварталов от дома, ищут свободное место, да еще ранним утром идут ее переставлять, потому что на другой день парковка там уже запрещена. Там, где попал, не запаркуешься, штраф довольно ощутимый, от 60 до 115 долларов, в зависимости от ситуации. Вот неправильно ли было бы сделать так?
И тем не менее, у них при таких высоких штрафах все равно существует служба эвакуации, которая неправильно запаркованные машины увозит. Человек платит большой штраф, а потом также идет на специализированные стоянки выкупать машины. Кстати, в Финляндии, в городе Хельсинки, там штраф еще выше. Там порядка где-то, ну, 250-300 долларов за парковку, вот, за неправильный припаркованный автомобиль в центральной части города. И служба эвакуации там, в общем, ну, как если машина эвакуирована, попала на спецстоянку, там это обойдется порядка 800-900 долларов.
Да, тут можно только добавить одно, что штрафы можно повышать в десятки, может быть, даже в сотни раз, только в том случае, если есть альтернативная парковка, которой почему-то кто-то на своем запорожце не пользуется. Вот ему захотелось поставить машину под знаком «Остановка, стоянка запрещена», он там и поставил при наличии на соседней улице двух десятков свободных мест. Но когда человека, автовладельца, он тоже человек, выживают с улицы всеми доступными и недоступными средствами, и за вынужденную парковку под знаком пытаются наказать, все равно, что наказать бомжа за то, что он бомж, при том, что государство лишило его возможности иметь квартиру. Мне кажется, это кощунственно, довольно цинично. Но, да, вы прокомментируете, Алексей Павлович?
Да, Виктор Сергеевич, буквально 2 или 3 года назад в Москве проводился эксперимент. Были построены перехватывающие парковки.
Бесславно скончавшиеся.
Бесславно скончавшиеся, потому что туда никто не заезжал.
За деньги, потому как.
А цена была минимальная, 11-16 рублей. То есть
в час.
Первый час, да, второй шел дешевле, то есть за 8-часовой рабочий день человек оплачивал где-то порядка 35-40 рублей за хранение в течение 8 часов. К сожалению, туда машины не ставились, они ставились, как положено, под запрещающий знак.
Сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Президент США Джордж Буш предлагает ужесточить стандарты экономичности для автомобилей. Согласно нынешним американским нормам, средний расход топлива для легковых автомобилей должен составлять не более 13,8 литра горючего на 100 километров пути. Новый стандарт предлагает расходовать не более 12,5 литров на сотню километров. Особые требования предъявляются к производителям внедорожников. К 2011 году они должны будут тратить на 100 километров пути не более 15,7 литра бензина. Кстати, производство гражданской версии большого «Хаммера» может быть свернуто именно из-за прожорливости внедорожника. Этого не исключают в компании «Хаммер». Роль флагмана знаменитой марки на себя возьмет модель «Хаммер-2». Причиной такого решения может стать низкий спрос на огромный «Хаммер-1», а также постоянный рост цен на топливо в США. Сейчас компания выпускает в год около 400 больших внедорожников. Кроме них, в модельном ряду стоят компактный «Хаммер-2» и новый «Хаммер-3», который с недавних пор собирают в России на калининградском заводе «Автотор». Пока во всем мире бензин стремительно дорожает, в Саудовской Аравии он дешевеет. Как передает РБК, монарх Саудовской Аравии своим декретом снизил стоимость бензина на 25%. Свое решение монарх обосновал тем, что бремя стоимости жизни для несчастных местных жителей слишком велико. Теперь жители Саудовской Аравии будут платить за 1 литр горючего от 13 до 17 центов или в перерасчете на российские деньги от 3,5 до 5 рублей за литр топлива. Автомобильное сообщение между Екатеринбургом и Москвой затруднено. ГИБДД Свердловской области подготовило обращение в прокуратуру по поводу аварийного состояния регионального участка федеральной трассы Екатеринбург-Москва. Этой весной областная ГИБДД готова поставить вопрос о непригодности трассы для использования. Причины объяснил начальник областной ГАИ Юрий Демин.
Самое ужасное положение – это Московский тракт. На протяжении 30-50 километров дорога просто непроезжая. Более того, вы прекрасно помните, что в прошлом году эти участки были отремонтированы, в текущем году все разбито.
Количество и тяжесть дорожных происшествий, по словам дорожных инспекторов, находятся в прямой зависимости от качества дороги. В прокуратуру будет представлена не только нынешняя статистика ДТП на Московском тракте, но и снабженные фотографиями протоколы происшествий. В борьбе с нарушителями правил парковки власти Великобритании собираются использовать космические технологии. По данным британских средств массовой информации, в следующем году за улицами Лондона и других крупных городов будет следить спутник. Его задача – обнаруживать автомобили, припаркованные в неположенном месте, и сообщать об этом в полицию. Власти считают, что дорогостоящий проект быстро окупится, ведь штрафы за неправильную парковку в Англии весьма высоки. Американский журнал Forbes Magazine опубликовал список самых безопасных автомобилей 2006 модельного года. По мнению экспертов издания, безопасными можно считать всего 4 модели. Это Agura RL, Honda Civic, Saab 9.3 и Volvo S70. В своем исследовании эксперты Forbes опирались на опросы потребителей издания Consumer Reports, а также на результаты краш-тестов Института страхования и дорожной безопасности и Национальной администрации по безопасности на дорогах.
Автоновости представил Анатолий Горлов. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В передаче участвуют Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а также Алексей Гаврилов, в недавнем прошлом директор государственного унитарного предприятия «Мострансконтроль». Мы обсуждаем эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей с московских улиц и продолжим беседу после краткой сводки новостей.
Мая на российские телеэкраны выходит новый сериал «Доктор Живаго». Режиссер Александр Прошкин, сценарист Юрий Арабов, в заглавной роли Олег Меньшиков. Программа из цикла «Герои времени», посвященная доктору Живаго в литературе и в жизни, в понедельник, 8 мая, в 21 час. Повторы во вторник, в 7 и в 14 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. В Петербурге свыше 100 человек вышли на митинг, организованный в рамках Международного дня солидарности антифашистов. Среди манифестантов активисты партии «Яблоко», молодежного движения «Оборона», правозащитного общества «Мемориал». В центре Грозного несколько тысяч человек провели митинг памяти президента Чечни Ахмада Кадырова. Он погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе. Расследование теракта еще не завершено. В Веденском районе Чечни при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий Минобороны. В Грозном произошел взрыв на территории одного из подразделений МВД. Ранен офицер милиции. В Сочи создан штаб по техническому содействию подъему бортовых самописцев, разбившегося 3 мая под Сочи самолета А-320. На месте авиакатастрофы, в которой погибли 113 человек, проведена гидросъемка морского дна. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков. В Петербурге около 300 человек сегодня приняли участие в акции «Стоп-призыв», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Митинг прошел под лозунгом «Призывник это раб» и завершился концертом молодежных групп. В городской черте Барнаула проходит частичное отселение жителей поселка Затон. Паводком подтоплено более 300 приусадебных участков и 6 жилых домов. Уровень воды в Оби и других реках продолжает повышаться. В Еврейской автономной области прекратили начатую 1 мая голодовку большинства рабочих предприятий «Коралл» и «Алон». По факту невыплаты им зарплаты возбуждено уголовное дело. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют Алексей Гаврилов, бывший глава государственного унитарного предприятия «Мострансконтроль», а также наш постоянный эксперт Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Мы говорим об эвакуации неправильно припаркованных автомобилей с московских улиц. Есть сообщение на пейджер, пришедшее: неправильно припаркованный автомобиль на дороге, мешающий движению транспорта, это одно, а те, кто ставит его на газон, наезжая на корни деревьев, это другое. Здесь нужен крупный штраф. Вы согласны, господа?
Абсолютно, потому что, ну, прежде всего, человек, который ставит автомобиль на газон, он не уважает ни себя, ни своих, скажем так, соседей по городу, ну и просто убивает воздух, которым мы дышим.
Так я дополню. А совсем недавно в московские законодательные акты внесены Мосгордумой изменения и дополнения. Теперь сотрудникам ГИБДД дано право составлять протоколы в отношении тех водителей, которые паркуют транспортные средства на озелененных участках территории. Вот очень интересно в связи с этим критерий. Что же такое озелененный участок? Это участок, на котором не менее 70% территории покрыто растительностью. Я так понимаю, что теперь каждый сотрудник ДПС обязан будет бегать с линейкой и измерять 70% здесь или только 69%. Подпадаем мы под санкции или не подпадаем?
С пейджера: чтобы очистить Москву от машин, надо из нее вывести лишние организации, например, Министерство обороны. Ради министра держать это в центре города не обязательно, пишет Сергей Анатольевич. А также...
тот же слушатель предлагает из Москвы убрать правительство Московской области вместе с губернатором, областной военкомат и многое другое, если подумать. Оставить только научное и культурное учреждение. Как вы думаете, господа, поможет это делу? Меньше станет машин?
Абсолютно трезвая мысль. Абсолютно. Но выводом в Питер только одного конституционного суда, конечно, мы не обойдемся.
Давайте еще и научные выведем. Оставим только культурные заведения.
Звонок от Евгения из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Вот я что хочу сказать. Извините, но мне кажется, что уважаемые собеседники просто тратят свое время и слушателей. Все это известно. А вот что вы предлагаете? В этой связи я что хочу сказать. Во-первых, расскажите, что за рубежом аналогичные проблемы, как решаются. Во-вторых, вот я прочел в окружной газете, что у телецентра хотят поставить столбы и положить плиту для второго этажа автомобилей. Теперь что хочу сказать. Теперь под землей, если сделать, то в центре сложно. Там, наверное, кабелей полно. Никто не пойдет. Вот что вы предлагаете? Расскажите. А так все пустое.
А ничего не предлагаем. Мы пытаемся разобраться с тем, что было, понять и учесть старые ошибки. Вот только поняв и сумев учесть их, вот тогда мы сможем что-нибудь новое изобрести. А так, чтобы понять, что нас ждет, нужно же понять, что мы натворили чуть раньше. Алексей Павлович, вы не согласны?
Полностью согласен, но все-таки предложение есть. Это ужесточение наказаний за нарушение. Потому что в том же зарубежном опыте, про который спрашивает радиослушатель, штрафы намного больше. Ну, и там, скажем так, водители намного воспитаннее. Они все-таки уважают закон и не нарушают
его. Так я вам скажу, там и зарплаты повыше чуток будут. А?
Но отношение к закону от зарплат не зависит.
Вы говорите о наказаниях. А у нас, смотрите, любая мера превращается в наказание. У нас стояночка, которую вы называли перехватывающей, была сделана совсем вот недавно, где-то в районе, по-моему, Калитниковской или...
Площадь Крестьянской заставы.
Во что она превратилась теперь, поскольку ее никто не использует? Такую же спецстоянку, проще говоря.
Спецстоянка занимает половину территории.
Ну, вот она превратилась вторая половина в штрафстоянку. Все, вот видите, все-таки вот перехватывающая. Не хотите парковаться, где положено, значит, будете парковаться на штрафстоянке. Вот вся логика.
Наш слушатель выразил желание услышать, что происходит за рубежом, да, что там делают с неправильно припаркованными автомобилями. Давайте обратимся к немецкому опыту, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Я хорошо помню свое первое общение с берлинской дорожной полицией. Я запарковал машину неподалеку от театра в месте, вызывавшем некоторые сомнения, но знаков в темноте я не заметил. Спектакль мне не нравился, да и мысли о машине мешали. Через 40 минут я вышел из театра и, о ужас, не увидел своей Мазды, комментирует берлинский автоэксперт Леонид Поляков.
В этой ситуации предстоят немалые расходы. Во-первых, это штраф. От 5 до 35 евро стоит такое нарушение в зависимости от очень многих факторов. Во всем этом участвовал еще и некий автомобиль, представляющий собой платформу с краном, который приехал, погрузил этот автомобиль и куда-то увез. Куда – это тоже вопрос. Как правило, не на какую-то специальную штрафную стоянку, а на соседнюю, например, улицу, где нет запрета стоянки, и стоящий там автомобиль никому не мешает. Так вот, работу такого автомобиля, работу водителя, работу фирмы, которая принадлежит этот автомобиль, тоже надо оплатить. Величина колеблется достаточно сильно в зависимости от размеров автомобиля, от времени суток, от того, будний это день или, например, праздничный. Эта величина меняется от примерно 100 до почти 300 евро.
Для тех же, кто в безвыходной ситуации все-таки оставляет автомобиль в неположенном месте, Леонид Поляков дает рекомендацию, которая в Германии действует.
Достаточно часто полицейские сравнительно спокойно, скажем так, реагируют на автомобили, где лежит табличка, объясняющая причину того, что автомобиль оставлен в неположенном месте. Это может быть не только удостоверение прессы, это может быть табличка, говорящая о том, что автомобиль доставил срочное лекарство больному или, например, в аптеку. Кроме этого, достаточно просто оставить записку с номером своего мобильного телефона. В этой ситуации полицейские практически никогда не отправляют автомобиль, а просто звонят вам по этому телефону, и если до вас удается сразу дозвониться, просят убрать автомобиль с неположенного места. Это не освобождает водителя от наказания за стоянку в неположенном месте, но это относительно небольшая цифра по сравнению со стоимостью перевозки автомобиля.
Надо отметить, что увозят автомобиль в Германии только за парковку в неположенном месте. В случае же лишения прав за вождение в состоянии опьянения, сам автомобиль не арестовывается и любой, кому хозяин даст ключ, может забрать машину с места проверки и пользоваться ей. Штрафы же за оставленный в неположенном месте автомобиль составляют в Германии от 10 до 20% среднего месячного дохода, что для малозарабатывающих может обернуться серьезной дырой в семейном бюджете.
Рассказывал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Ну что скажете, уважаемые гости, к вопросу о том, что делать? Не принять ли немецкий опыт?
Вероника, в любом случае, это эвакуация с человеческим лицом. Видите, удостоверение прессы. Если привез больного машину, не заберут, у нас заберут, не выясняя, привез ты больного или сам ты больной. Это эвакуация с человеческим лицом. Даже если позвонят человеку, если он оставил свой телефон и попросят машину убрать. У нас разве будут искать того, кто поставил машину? У нас быстрее эвакуатор. А вот когда человек вылетает из бани в одних подштаниях, и бежит за своей машиной, которая стоит на эвакуаторе, ему говорят, поздно, она уже на эвакуаторе, уже не вернем. Что, история, мало таких случаев знает, Алексей Павлович?
Ну, если по букве закона, то в случае, когда приходит владелец, машина еще не увезена, но уже находится на эвакуаторе, ему ее должны тут же вернуть. Ну, тут
а
играет...
всегда ли отдавали? Скажите, при старой системе, при новой системе?
Ну, тут уже наш, простите за грубость, российский менталитет. Как же я отдам бесплатно, когда я уже ее погрузил?
Ну, да.
Это было не повсеместно, скажем так, это отдельные лица, но тем не менее это присутствовало, и это присутствует, и это будет присутствовать.
Алексей Павлович, вот скажите, пожалуйста, вот новую систему эвакуации автомобилей, как пообещал нам столичный мэр, создавали вот аж целый год, и сказали, что новая будет значительно лучше старой, и более того, она учтет не только все ошибки, она еще будет более прозрачной, мы будем прекрасно с вами видеть и понимать, куда уходят выделенные из бюджета деньги, а это, если не ошибаюсь, 3200 рублей на эвакуацию каждой машины, да? В месяц примерно в среднем на все про все уходит 15 миллионов рублей, может быть, даже и больше из городского бюджета. Я уже не говорю о том, что, скорее всего, эти деньги выгоднее, наверное, все равно пробки этим самым не победили. Может быть, на самом деле было бы выгоднее и правильнее с точки зрения социальной защиты граждан все-таки эти деньги дать учителям, врачам, пенсионерам, социально незащищенным категориям граждан. А у нас ведь получается, что эти деньги пролетели неизвестно куда, да еще и не принесли никакой пользы в деле борьбы с пробками. Вот ваша точка зрения на сей счет.
Тут я с вами полностью соглашусь про учителей, врачей и прочие социальные категории, но также бы было бы хорошо эти деньги направить и на обустройство парковочных мест, где можно будет ставить машину.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот новая система, которую создали московские власти, чем она так существенно отличается от прежней системы, от прежней, так раскритикованной и так вот подвергнутой такой обструкции жестокой?
Значит, со стороны законодательства, правонарушений и причин за эвакуацию ничем. Отличается единственное только, что деньги берутся из бюджета, а не с нарушителя правил парковки.
Скажите, вот обещали создать прозрачный механизм. Видно будет все с помощью какой-то спутниковой системы слежения, какая машина погружена, куда погружена, доехала до спецстоянки, не доехала, или ее за углом сгрузили собственнику машины и отдали за взятки, например. Да? Вот это была старая проблема. Эта проблема сегодня имеет место быть? Или уже все красиво теперь? И мы можем...
Ну, скажем так, эта проблема решается, устраняется, но не так быстро, как бы хотелось.
То есть она есть.
То есть сейчас видно, где находится эвакуатор, но пока еще не видно, когда он загрузил машину, какую машину. И, ну, можно отследить именно сам эвакуатор, куда он движется. Но пустой он, загруженный, что он делает, это пока отследить возможно.
Какой же смысл?
Но, скажем так, это то техническое решение, которое нельзя ввести сразу. То есть если это вводить все сразу, это довольно большая сумма. Поэтому, ну, все происходит постепенно.
А все ли машины оборудованы в Москве, скажем, вот такой вот системой навигационного
слежения? Ну, насколько я в курсе, нет.
Не все. То есть система полностью не заработала, и часть оставшихся необеспеченных такой системой машин могут спокойно продолжать так же жульничать, как это было у предшественников.
Вы знаете, ну, скажем так, вот еще работая в ГУПе «Мострансконтроль», мы летом 2004 года проводили эксперимент именно с установкой этой системы на свои автомобили. Значит, мы ее поставили на 5 автомобилей. У диспетчера на экране компьютера был виден каждый автомобиль, куда он движется, даже с какой скоростью он движется, сколько он стоит на месте. Ну, вот первое время, как они у нас заработали, у нас постоянно отламывались антенны, отрывались провода, что система работала 2 часа, а потом ее надо было ремонтировать. Ну, знаете, я принял довольно жесткие меры по увольнению таких водителей, и в конце концов система перестала ломаться, она стала работать.
И много сегодня уволенных также по образу и подобию водителей в ныне действующей структуре?
Вот этого я сказать не могу, я не работаю в той структуре.
Спасибо.
Алексей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Хотел поделиться своим личным опытом. Вот год назад примерно меня эвакуировали от Садового кольца. В принципе, да, я действительно нарушил, оставил машину в неположенном месте. Но когда я приехал на стоянку, то я видел на машине царапины от тросов, которыми ее цепляли за колеса и поднимали. И, так сказать, дальше я пытался зафиксировать это дело с руководством стоянки, но это ни к чему не привело. То есть там находятся люди, у которых... Есть, ну, я так понимаю, определенные задачи. То есть им нужно получить деньги через сберкассу. И все, больше их ничего не волнует. Ни в состоянии машины, ни в том виде, в каком она прибыла, и ни царапины, ничего. Но она застрахована была, то есть я решил проблему. Но вот у кого-то она может быть не застрахована, прям у кого-то нет каска. А царапины на кузове как бы стоят довольно дорого за дело.
Я с удовольствием прокомментирую эту историю. Известно и давно известно, что сотрудники ДПС, составляя протоколы совершения административного правонарушения за неправильную парковку, протокол о направлении транспортного средства на спецстоянку указывают в описи, или как у них сейчас правильно называется, акт, по-моему, акт осмотра.
Акт приема передачи.
Акт приема передачи. Указывают, что на машине имеются многочисленные царапины, сколы, потертости и помятости, даже если их при этом там вовсе и нет. Делается это для того, чтобы потом снять с себя и с эвакуационного штука всяческую ответственность. Мол, а вот такая она уже на стоянку приехала. Но я вас, друг мой, огорчу. В Думу вносятся поправки на кодекс о административных правонарушениях. Видимо, с этим будет меняться частичный гражданский кодекс, в котором будет совсем все по-другому. Всяческая ответственность с эвакуационных служб, по вине которых транспортное средство причинено ущерб, будет снята. Так что вы еще отделались легким испугом, у вас хотя бы была возможность потребовать возмещения ущерба от того, кто его причинил. Если пройдут поправки в КОАП, у вас такой возможности уже не будет. Вот вы как раз воспользуетесь своим автокаско.
Так, Виктор Александрович, можно я еще дополню? Дело в том, что по указанию правительства Москвы все, скажем так, проводимые работы, то есть и по помещению, и по хранению, что организация вот, ГУП Мострансконтроль, ГУП ГТО, которая работает, что вновь созданное государственное учреждение, они все подлежат страхованию. То есть если у нас на стоянке машина пострадала, и наша организация не в силах это возместить, то включается именно страховая компания, которая застраховала наш вид работ.
Ну, дай бог.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Алексей Гаврилов, в недавнем прошлом директор государственного унитарного предприятия «Мострансконтроль», и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. С пейджера. На улице Смольной в Москве запрещена парковка, но процветает вовсю. Затруднен проезд автобуса и троллейбуса. Милиция никаких мер не принимает. Что надо предпринять? Прошу совета, Светлана Дмитриевна.
Из личного опыта это нужно позвонить в 02, вас там переадресуют на окружной отдел ГИБДД и просто пожаловаться, что я пассажирка такого-то автобуса, стою на остановке, автобус не может подъехать, не может подъехать троллейбус. Туда направят сотрудников ГИБДД и вызовут эвакуатор.
Алексей Павлович, скажите, пожалуйста, вот мы с вами здесь называли цифру 40 рублей вторые сутки хранения, но мы говорим только о неправильно припаркованных автомобилях, за все остальные наши прегрешения. Там суммы, как были, 52 рубля за каждый час так и остаются, да, еще вы сказали 70 копеек, по-моему.
Да,
да, вот такая точность. Так вот, эти суммы уходят в городской бюджет или частично распределяются еще и между организацией, которая занимается...
Значит, вот, скажем так, те
мы
суммы...
говорим за пьянку, те машины, которые уходят...
Те, которые за пьянку без документов, это 52,7 в час, угу. Эти суммы полностью остаются в организации, так как это не штраф, это именно возмещение затрат. То есть вот, затраты есть ну, на аренду земельного угу. участка, какие-то амортизации того же забора, бытовок, угу. зарплату инспекторов, которые обслуживают стоянку, затраты охраны. Угу. То есть именно вот эти вот суммы рассчитываются... как возмещение затрат. То есть это усредненная сумма, то есть не по каждой машине, а именно средняя.
Понятно. Откуда тогда берутся 40 рублей вторые сутки хранения? Теперь же мы возвращаемся к неправильно припаркованным автомобилям. И 80 за последующие, там далее до бесконечности. Вот это замечательная цифра. Откуда берется? Почему у меня возникает именно такой вопрос? Я ставлю свою машину на обыкновенном ГСК на законном основании, где мне сутки обходится в 50 рублей. Причем там фонтаны, все в мраморе, дорожки убираются, там охранник в униформе с тремя высшими образованиями, второй из них кандидат механических, понимаете, наук. А приезжаешь, вот, не дай бог, да, упаси Господи, конечно, приезжаешь на спецстоянку, покосившийся забор, голодная собака, такой же полуголодный сотрудник стоянки, и там почему-то не 50 рублей за сутки, как в ГСК, а вторые сутки 40 за час, а третьи и далее со всеми ставками тоже 80 за час. Минуточку, откуда такие цифры берутся? Что ж, неужели в убыток работает себе ГСК, а вот ваши стоянки в убыток работать не хотят? Цифры-то откуда?
Кстати, вот насчет покосившихся заборов, вы слишком давно не были на стоянках.
Заборы уже
прямые, освещение полное. Ну, увеличение цифр, ну, тут объясняется проще. Скажем так, в ГСК сколько машин ставится?
Ну, это тысячи.
На стоянке 50-100. Соответственно, у ГСК нету таких больших затрат на охрану. То есть тут охрана все-таки это вневедомственная милиция, это ЧОПы, и охраны больше, и она жестче. Но объяснить, откуда берутся в первые сутки 40, вернее, во вторые сутки 40, в третьи 80...
Но кто-то же рассчитывал все-таки, ведь не с потолка же взяли, Алексей Павлович.
Скорее всего, рассчитывали, но так как это другая организация, я в этих расчетах не участвовал, я не смогу прокомментировать.
Понятно, но вы согласны с тем, что 40 должна быть на вторые и 80 на третьи. По вашему опыту, это нормальные деньги для того, чтобы стоянка себя окупала.
Ну, честно говоря, по моему опыту, даже 52,7 в час – это много.
Это много. То есть бизнес-то доходный, что там говорить? Я ответа не спрашиваю от вас, я по глазам уже не вижу.
Что это такое?
Ой, к сожалению, это тяжелая нервная обуза.
Может быть, доходная?
Знаете, нет.
От которой вы по собственному желанию на медне и избавились.
Ну, даже не избавился, я сбежал.
Звонок от Людмилы Николаевны из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу спросить, вот как мне поступить? Я приезжаю к месту работы в центре Москвы, на Петровских линиях, и не могу поставить машину даже в том случае, если есть свободные места. Мне говорят, что нужно платить 40 рублей в час. Такие ходят ребята в специальной одежде, предъявляют документы и говорят, что я не имею права здесь парковать машину.
Это, Алексей Павлович, наверное, вопрос, он ближе к этой теме. Я бы, например, взял бы машину бы и ставил, какие бы крепкие ребята ни ходили. На основании чего, во-первых, мне запрещают ставить машину. Висит знак «Остановка стоянка запрещена». Да, я не вправе нарушать правила дорожного движения, я не поставлю. Но ни в правила дорожного движения нигде ровным счетом не сказано, что также запрещать остановку могут крепкие ребята в униформе. Нет этого, ставьте смело.
Ну, речь идет о платных стоянках в центре Москвы.
Мы говорим о платных парковках, но это совсем другая тема. Сегодня мы, к сожалению, говорим на другую тему. Мы говорим сегодня о спецстоянках, куда направляют машины принудительно, увы, не по нашему желанию. А парковка – это вещь добровольная. Хочу – ставлю, хочу – не ставлю.
Ну, можно еще так немножко по поводу вот придорожной парковки, за которую крепкие ребята пытаются просить денег. Не платите.
Я так и сказал.
Нету никаких законных оснований им платить, и у них нет никаких законных оснований вас же за это оштрафовать.
Алексей Павлович, вот к вопросу о цене. 40 рублей, 80 рублей каждый день, потом после третьих суток по 80 рублей. А не проще ли на месте сразу дать денег эвакуаторщику, скажем, там, технику, механику, который сидит рядом с водителем? Ну, так, собственно, видимо, и происходит, я так понимаю, потому что все-таки, видимо, не все с машины сегодня попадают на спецстоянку.
Естественно, не все.
Естественно, не все.
Но я бы, честно говоря, призывал наших автолюбителей этого на месте не делать, потому что каждый раз, предлагая каких-то денег водителю эвакуатора, сами же расслабляем или обучаем этих водителей в следующий раз уже не ждать, когда дадут, а требовать их.
Алексей Павлович, вот мне обидно, что деньги, которые выделяют, например, бюджет, идут, как я уже говорил, не на зарплату учителям и врачам, идут на эвакуацию машин, которые в борьбе с пробками ровным счетом ничего не принесла, кроме всем большой головной боли тем, кто эвакуирует, и тем, у кого эвакуируют. На самом деле, да как вы думаете, кстати говоря, будет ли расти в дальнейшем цена этой эвакуации? Ведь на месте у нас ничего не стоит, инфляция...
Соответственно... Будет дорожать бензин, будут увеличиваться зарплаты, будет дорожать продукты, будет дорожать эвакуация.
То есть будет повышаться цена за хранение машины на спецстоянке?
То есть все больше и больше из кармана пенсионеров, учителей и врачей будут вытаскивать
деньги? За хранение, скорее всего, нет, а вот именно за процесс помещения на стоянку. То есть там задействована техника, которую нужно обслуживать, на которую тратятся горюче-смазочные материалы, которые всегда дорожают.
С пейджера. Видел, как бедный инвалид-колясочник мучился, пытаясь объехать машину, поставленную прямо на тротуар. Может ли он подать на автовладельца иск в суд за это? Насколько это безнадежно?
Практически безнадежно. Безнадежно, потому как очень трудно будет установить, кто же на самом деле поставил машину на тротуар. Тот, кто ее поставил, в этом никогда не признается. И всегда заявят, что у него машиной по доверенности управляло 98 человек. Кто из них сегодня поставил машину на тротуар, установить не представится возможным, скорее всего. Это вопрос менталитета, вопрос нравственности. К сожалению, у нас она очень хромает, увы. Вопрос у меня вам вот какой, Алексей Павлович. Скажите, пожалуйста, был ли какой-нибудь план по эвакуации? Или есть он, скажем, сегодня? Вот власти рапортуют постоянно. У нас вот за день было там эвакуировано 200 машин, завтра там 220 уже нужно эвакуировать, нужно очищать Москву от пробок. Были какие-то контрольные цифры? На что-то вы все-таки ориентировались?
Нет, как такового плана по контрольным цифрам не было. А план существовал, скажем так, вот в чем. То есть такая-то улица мешает там проезду автобусов. Вот план эту улицу очистить. Либо проводится какое-то мероприятие по уборке, особенно в зимний период. Кстати, ну, с пробками не помогло, а с уборкой-то снега, особенно весной. Эвакуаторы очень помогли, потому что тот снег, который лежит между тротуарами проезжей части, где стоят запаркованные машины, вот как уже гаражики, ниши для каждой машины, этот снег вывозился только с помощью эвакуаторов. Ну, а плана как такого вот по количеству машин не было. Но каждое утро спрашивали, почему так мало.
Очень хорошо. Плана нет, но спрашивали, почему он не выполнен. А скажите, обязана ли стоянка разыскивать хозяина? Вот машина стала, он не знает о том, где. Он заявил в милицию, а милиция не может найти. Стоянка как-то помогает в этом? Или стоянке по сей день выгодно, чтобы как можно дольше стояла машина, чтобы как можно больше денег за нее получить?
Владельца обязан искать и уведомлять сотрудник ГИБДД или служба ГИБДД. Но стоянки на сегодняшний день занимаются этой работой, потому что, ну, скажем так, не по запаркованным машинам, а те, которые без документов и пьяные, машины стоят, ну, не секрет, 1.5-2 года. То есть это чужая собственность, с ней ничего сделать нельзя, ищем владельца. Причем с большим трудом владелец пишет, что сдайте мою машину в металлолом.
Ну да, дешевле ее так отдать, чем платить за принудительное хранение и эвакуацию миллионы рублей. Миллионы.
Да, то есть вот по тем машинам, что стоят на остатке, там уже цифры переваливают за 100 миллионов.
Скажите, пожалуйста, как мне проконтролировать? Вот мне, простому налогоплательщику, осуществляя свой гражданский контроль, я на то имею право, как мне проконтролировать, куда ушли, например, деньги, выделенные из московского бюджета в этом месяце на эвакуацию машин? Ведь вполне же можно получить на эвакуацию по отчетности, скажем, там, на 333 машины за день, эвакуировать каких-нибудь по фактически только 120. Ведь может такое быть?
Может.
Может такое быть. Вот как я, как гражданин, налогоплательщик, могу проверить, куда ушли мои кровные деньги? Или никак? Вот ушли и ушли вместе с эвакуатором.
Ну, выяснить это можно только по отчетной документации.
А в отчетной все прописано, что увезли именно 333, а по факту 120. Значит, никак?
Только с помощью видеокамеры, спрятанный возле ворот
стоянок. Так тот ли это прозрачный механизм, который обещали нам создать власти по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей?
Такого механизма пока что нет.
Такого механизма пока что нет. К сожалению, на печальной ноте заканчивать приходится.
Тот механизм, который можно, это сравнение двух отчетностей. Отчетность стоянок, сколько машин помещено, и отчетность ГИБДД по протоколам, сколько машин задержано.
Да.
Спасибо, господа. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Алексей Гаврилов, в недавнем прошлом глава государственного унитарного предприятия «Мосттрансконтроль», и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Звоните нам в коллегию правовой защиты автовладельцев круглосуточно по телефону 144-48-52, код Москвы 495.
Продюсер программы Наталья Флоринская. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
Власти Сербии обещают активизировать поиски Младича.
Развитие Галилеи и Негева – один из приоритетов нового правительства Израиля.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У живых ветеранов пенсия 8000 рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3500.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Все знают, счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было. Везучие живут с деньгами, невезучие без денег. А негодяи для денег. Выбирайте сами. Я, Ольга Романова, ставлю вопрос рублем. По понедельникам в 7 вечера, повтор в 4 ночи на радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте радио «Свобода».